Мне хотелось бы, вот, чтобы мы поразмышляли с вами над второй цитатой, что христианство очень удобная религия для государства, поэтому христианство и созидало великие империи, ибо только православные рабы способны на великий подвиг самопожертвования во время войны и мира. Даже СССР смог восстановиться в пределах Российской империи только благодаря потенциалу рабской психологии, еще по инерции сохранявшейся от православия. Я вспоминаю, что еще не так давно тоже православные публицисты, консервативные публицисты страшно возмущались всегда, когда кто-то цитировал какие-то западные источники, касающиеся рабской психологии русских людей. Всегда говорили: да как это так? Что вы такое вообще говорите? Никакой нет рабской психологии. То есть это звучало оскорбительно. А теперь такое ощущение, что вот в лице этого автора получается, что люди хотят как-то это слово вернуть ему, позитивное какое-то звучание, какую-то положительную, как сейчас говорят, коннотацию. То есть, чтобы эта рабская психология уже не была оскорбительным, а была, наоборот, какой-то такой похвалой или чем-то таким хорошим.
Да.
Действительно ли вообще христианство удобная религия для государства? В этом есть
здесь
что-то?
Здесь, мне кажется, если говорить о ценности, то государство само по себе не может быть такой абсолютной ценностью.
Ну вот тут из этого текста как раз следует, да, что именно государство есть высшая ценность.
Государство, оно должно быть для человека, а не человек для государства. Вот, вот это у нас, наверное, является основной таким, основной проблемой. То есть, если мы говорим... Здесь, видите, сложные такие темы, именно темы, которые связаны с культурными смыслами. Когда мы говорим о нашем, ну, например, о России, о Руси, ну, вот есть такое понятие «Святая Русь», есть понятие «Российская империя», потом было понятие там «СССР», да?
Некоторые считают, что все это одно и то же.
Да, к сожалению, некоторые вот считают, что одно и то же. Вот, «Россия» еще, да, вот, вот это понятие, или «Российская Федерация», вот. Мы сейчас вот о чем говорим в первую очередь? О Святой Руси, то есть о тех чаяниях святых наших людей, наших святых отцов, которые говорили о том, как мы должны бы устраивать нашу жизнь. Вот. Или все-таки Святая Русь — это то, чем мы гордимся назло всем врагам. Вот что является Святой Русью? Или вообще можно отождествить Святую Русь...
И государство, да, империю.
И империю, и государство. Вот этот момент очень непростой. Один из первых наших историков, как раз-таки, он задал этот тренд. И задав вот этот тренд, что он написал историю как историю государства российского, вот мы как бы закованы вот в этот... Вот в это вот, ну, такие тиски государственности. И государственность была оккультурена во многом. Много было совершено подвигов ради того, чтобы государство состоялось и чтобы государство было сильным. И вот эти подвиги, вот эти жертвы, которые связаны с верой человеческой, с молитвами людей, с их действительно... таким подвигом и горячим сердцем. И они как бы вот это вот само по себе слово «государство», вот в советское время мы все знали, что государство — это машина, по определению Ленина. Что это машина, которая, ну вот она направлена на то, чтобы там достигать каких-то целей. Такая безжалостная в чем-то машина. Так или иначе, мы, наверное, все это знали. А вот все-таки в культурном плане у нас отношение к государству как к чему-то самому важному в нашей жизни. Насколько это верно, насколько это правильно?
Это называется уже сакрализация государства.
Да, вот, вот, совершенно верно. Что это происходит, сакрализация государства. Насколько это верно, насколько это правильно? Я же, опять же, если мы посмотрим библейский контекст, мы увидим, что Господь хотел совершенно другого общества. Он хотел, чтобы не было как такового государства, чтобы было, чтобы был союз колен Израилевых, что вот эти колена, каждое колено Израилево живет на своей территории, и они все вместе жили как единый народ Божий. Вот какого общества хотел Господь. Но потом произошло страшную трагедию, которая описана в книге Судей. Люди не смогли жить как единый народ Божий, как союз равноправных колен, которые действительно вот эти родовые устроения, чтобы они были все вместе братьями и сестрами, не получилось у них. И мы увидели, что сами евреи просят у пророка Самуила, говорят, дай нам царя, как у прочих народов. Вот они как подчеркивают. В прочих народах везде есть эти цари. То есть везде вот это есть как раз-таки государственная машина для подавления зла. Вот если государство рассматривать только как машину для подавления зла, для того, чтобы наказывать вот тех, которые приступают закон какой-то, то все нормально становится. И апостол Павел говорит, подчиняйся тому, кто носит меч, потому что для чего он носит меч? Чтобы наказывать тех, кто творит зло.
Но то как... есть государство не для того, чтобы создать рай на земле, а для того, конечно, чтобы не допустить на земле ад.
Совершенно верно.
Это Соловьев, по-моему, да?
Да, Владимир государство Соловьев. Именно для этого нужно. Когда мы начинаем говорить, что нам нужно сильное государство, вот, то что мы имеем в виду под этим? Для чего оно нужно, сильное государство? Вот, с какими целями нужно такое сильное государство? Нам, мне кажется, нам нужна культура прежде всего сегодня. Культура – это как раз-таки то, что Господь, к чему Господь призвал человека в раю – возделывать и хранить этот рай. И вот если мы поставим этой главной целью, я сейчас говорю именно про общественное сознание. В общественном сознании нам нужна сегодня культура. И чем больше мы будем думать именно о таких культурных проектах, которые создают рай на земле, тем будет лучше тем, кто живет вот на данной территории. Когда люди говорят, что нам нужно государство, они говорят только о том, что мы видим кругом везде одно зло, и мы только тем и занимаемся, что пресекаем зло. Вот, как если посмотреть здраво, то получается, что если кроме зла ничего в жизни нет, то зачем тогда жить? И получается, вот, что такое государство, которое сакрализуется, оно невольно превращается в тоталитарное государство. То есть, ну, вот таких много было книг написано, разных утопий, или, то есть антиутопий, когда вот что-то такое обожествляется, и под эту идею, под эту, вернее, идеологию простраиваются все люди. Вот, собственно говоря, это мы и проживали в советское время. Поэтому говорить, что рабство удобно для государства, да, для государства удобно, но для человека такое государство неудобно. А самая главная ценность все-таки это что вот в нашей жизни? Это мы друг для друга являемся главной ценностью. Господь пришел в этот мир и умер, и пошел на крест не за Римскую империю, не за иудейскую вот эту государственность какую-то. А, кстати, его хотели именно политическим мессией сделать, ведь Христа. Прямо хотели посадить на коня, хотели сделать царем. Но он пошел на крест за кого? За жизнь конкретных людей. Тех, которые жили. Он говорит, я послан погибшим овцам дома Израилева. Поэтому наша задача как раз-таки сегодня вот эту ценность человеческой жизни прямо вот утверждать, кричать о ней. Не о правах человека кричать, а о ценности каждой человеческой личности. Нам нужно много об этом говорить, о культуре. Потому что именно в культуре человек может жить. Ну и так далее. Вот эта тема, она конечно, непростая, потому что затрагивает много глубоких вопросов.
Ну и о правах человека. Апостол Павел тоже не гнушался кричать о правах человека, в да, частности, да, как да, своего, да. о своих правах как гражданина
как
Римской империи.
Да.
Да, да, да.
Вот, меня кстати, бьют, говорят, меня да. бьют. Какое право вы имеете бить римского гражданина?
Да.
Вот, но надо сказать, что он это делал для чего? Для того, чтобы достигать целей в своей миссионерской проповеди.
Ну вот еще одна подмена, которая, как мне кажется, здесь вот мы пропустили, да? Христианство созидало великие империи, но если мы вспомним великие империи, то, во-первых, все великие империи рано или поздно их постигал крах, в том числе и христианские великие империи, и, во-вторых, великие империи создавало не только христианство, а и другие религии, если вспомнить Китайскую империю. Японскую империю. Да, да. И как-то они прекрасно без христианства со своими империями обходились. Другое дело, что вообще любая империя, она срок у нее в смысле глобального такого взгляда на историю не так уж велик. Да, там несколько тысячелетий, сколько самое длинное существование, самое долгое существование империи.
Империя? Ну, китайская, наверное,
китайская,
империя до сих
наверное.
Пор существует.
Ну, сложно сказать, что они сейчас себя не считают империей уже.
Ну, не считают, вот. Ну, по Гумилёву вот эти империи разрушаются где-то тысячи, полторы тысячи лет живут и потом перестают жить.
Вне зависимости от того, на христианстве они были основаны
да.
на любой другой религии.
Да, что есть такая харизматическая идея, вот она собирает народ вместе.
Пассионариев,
воедино,
да.
Да, пассионариев, которые могут достигать цели, несмотря ни на что. И вот, а потом эта пассионарность потихонечку изживается и перестает быть, и империя уходит на спад. Такая вот у него была мысль у Гумилёва.
Ну, тут еще интересный такой аспект всего этого дела, это как мы сами смотрим на себя. Вот как на рабов Божьих, как на слуг Божьих, как на вот, сынов Божьих вот и дочерей Божьих.
Вот, я бы хотел здесь сказать очень интересную мысль. Она меня как раз-таки поразила после прочтения этой статьи. Я здесь недавно освещал икону святых. И там прямо так стоит, что раб и друг Христов одновременно стоит, что святой, вот, то есть прямо в чине молитвы церковной, идет через запятую, что, он, что ты как раб и друг Христов, мы тебе вот молимся, и поэтому икону освящаем твою. То есть образ того, кто смог послужить и смог быть другом Христа. Вот это, конечно, очень удивительная вещь, которая именно показывает нам вот эту глубину традиций. Я еще всем советую посмотреть такую икону, она называется «Друг Христов». Древняя очень икона, я даже не помню, какого века.
А какого святого?
Непонятно, какой святой. Там Христос понятен, и вот рядом с ним стоит такой же человек похожий, и вот вместе они рядышком стоят, называется икона «Друг Христов». Можно ее найти в интернете, в картинках. Вот, там именно в чем особенность-то, что и человек, и Господь одного роста. Одинаковые вот эти нимбы, одинакового размера. И Христос только вот прочитывается то, что вот там он обозначается, крест на нимбе вот в этой иконографии. Вот этот, эта икона, вот эта дружба со Христом, которую Христос нам открывает, мне кажется, вот эта тема, она самая такая позитивная и самая, ну, вот, на данный момент сегодня должна быть самой проговариваемой. Что значит дружить со Христом? Потому что в церковной традиции дружба со Христом противостоит дружбе с этим миром, то есть со злом. То есть, если мы научимся дружить со Христом, именно только в дружбе со Христом мы сможем противостоять по-настоящему злу.
А именно может противостоять... быть, это речь идет о Лазаре? Лазаре же другом Христовым.
Может быть. Может
привычно
быть,
называть,
может
да?
быть, да, может быть, Лазаре.
Вообще, тема дружбы с Христом для нас сразу ассоциируется с какими-нибудь там протестантскими песнями. Почему-то. Вот у нас не принято как-то, вот не принято так рассуждать о Христе в нашей вот православной традиции. А вот почему не принято, это вопрос. Хотя тема дружбы вообще в Евангелии ведь звучит довольно много. Господь сколько раз называет учеников, вы друзья мои, в частности, вот в Евангелии от Иоанна. Почему в православной традиции это для нас как-то странно звучит? Вот раб Божий нормально, а друг Божий.
Ну, во-первых, мы должны понимать, что это не только у нас, и в католической традиции, так же ведь?
В католической традиции у них даже многие святые называются друзья Божьи, у них как раз это...
Но это когда началось?
Ну, наверное, уже тоже поздно, 19-20 век. Даже братьями Божьими называются.
Да, вот, и в католичестве вот это протестантское движение, когда... снова обратились к Священному Писанию и то, что там было сказано, снова заново прочитали. Все-таки вот это время Средневековья, здесь еще нужно понимать, что Средневековье – это особый менталитет у людей, особый склад и видение мироздания. Оно началось вот… Причем это было во всех культурах, не только в христианстве. Это было и в Китае, там свое Средневековье было. Их называют темными веками. На самом деле, можем ли мы называть это темными веками? Это было особое стремление людей вот, попытаться создать такую жизнь на земле с помощью веры, что вот это возможно, что вот мы обращаемся к Богу в молитве с верой и на земле здесь создаем вот это не Царство Божие, а стараемся создать ну, вот что-то подобное. То есть вот этот храм, в котором мы молимся, он олицетворяет небо. Вот. И наша жизнь здесь на земле, она тоже должна быть такая же, как на небе. Вот эта средневековая идея как-то унифицировать все, сделать все вот этим единым, гармоничным стремление ко всему, оно послужило как раз-таки тому, что дружба со Христом, вот именно дружба как диалог, как общение, как ценность личности, она стала ну, на втором плане, так вот скажем. Если мы возьмем раннее христианство, когда христианство еще только в языческой среде утверждалось, то там как раз-таки подчеркивалось и акцентировалось на то, что каждый человек имеет свой путь к Богу. Имеет свой путь к Богу. И заметим, храмы тогда в то время какие были? Это были базилики. Такие длинные базилики. Храм как путь к Богу во многом был. А постепенно, когда вот христианство стало утверждаться, и когда сам император стал христианином, стала вот появляться вот эта идея симфонии византийской, стала пониматься идея того, что вот можно преодолеть грех с помощью веры, стало появляться очень много монашеских общин, а в монашестве вот это подчеркивалось такое примат аскезы, вот таких аскетических усилий над всем остальным. То есть если мы с помощью молитвы и поста постараемся, мы сможем все преодолеть. Все свои страсти мы сможем разом, ну не разом, но мы сможем их куда-то вот задвинуть, и что только Господь будет в центре. Вот это желание в Средневековье, вот эта мысль была, что вот Господь во всей твоей жизни. А если Господь во всей твоей жизни, то нет места сомнению, нет места какому-то такому поиску даже. Ты все уже, ты уже нашел, ты найден Богом. Тебе остается только войти в эту большую, вот в эту большую гармоничную симфонию там, власти и государства, там, церковного учения и так далее. И поэтому вот этот диалог, который раньше был в начале христианства, он стал не нужен. Человек приходит и учится то, что ему скажут. Поэтому появляется... Это и в Западе, и на Западе было, и на Востоке. Везде вот в Средневековье была вот эта идея. Как создать такое общество, такой мир? И вот оно, Средневековье, таким и было. Там сумма знаний. Фома Аквинский писал. Угу. Сумма знаний. Тебе остается только эту сумму знаний воспринять. И она все уже сформулирована. И поэтому дружба со Христом, как вот личная дружба со Христом, она становится не то, что ненужным. То есть это что-то второстепенное. Если ты уже христианин, ты уже молишься Богу, какая еще дружба нужна здесь? Как вот мы же понимаем, что дружба со Христом – это что-то, ну, такое вот делание какое-то. А в Средневековье оно было таким, ну, чем-то второстепенным уже.
Ну, а сейчас у нас это как-то вообще под подозрением, потому что видится в этом, ну, во-первых, фамильярность какая-то. Я говорю, что вот протестантские какие-то песни, которые очень любят вот этот образ, что Христос друг, они, будучи такими довольно легкомысленными, да, и иногда даже вульгарными, они тоже наложили какой-то отпечаток.
Это упрощение произошло, да.
Нам
упрощение.
Мы боимся прелести какой-то, что, ну как это так?
Нет, там просто слишком много эмоций, то есть там просто был вот этот баланс эмоционального, он был это... преувеличен. Ну, то же самое же, если посмотреть, то у нас тоже ведь у православных такие же есть.
Конечно.
Всякие поющие матушки, там, батюшки под гитару какие-то, песенки такие же, как у протестантов. Все это востребовано простым народом. Там народу нужны эмоции. А таких вот песен, которые жгут сердца людей глаголом, да, их все равно единицы. Они появляются... То есть вот гений творчества, он все равно не так часто происходит, как вот Пушкин, где все его, каждое стихотворение это какой-то пир духа, слов и чувств, там все вместе.
А знаете, я еще что про друга Божьего вспомнила? Как митрополит Антоний Сурожский, по-моему, рассказывал о том, как ребенку говорить о грехах. И он рекомендовал говорить не в том плане, что вот ты там согрешил, ты вот такое вот натворил, тебя Бог накажет, а то, что ты дружишь ведь со Христом, он ведь твой друг, и ты своего друга очень сильно огорчил.
Да, я тоже помню это его проповедь, что как вот ребенка к исповеди подготовить, что вот он же друг у тебя Христов, Христос твой личный друг. Вот. И если он твой личный друг, то как ты можешь его предать? Угу. Вот эта тема предательства. То есть грех как предательство Христа. Вот, ну, здесь действительно очень сложно найти меру. Меру вот эту чувственности, которая так или иначе начинает появляться в каких-то отношениях между людьми. И такого строгого смысла. Вот если мы возьмем наши православные песнопения, то там же специально вот эта чувственность, она как бы купируется, намеренно купируется чувственность. Там прежде всего смыслы, которые не всегда доступны, и языковая проблема, и все равно это очень своеобразный язык, когда мы вот берем наше православное богослужение. Даже взять псалтырь на церковно-славянском языке, это вот он так особо переведен, что там, то есть он как-то очень песенно переведен, очень поэтично как-то переведен именно на церковно-славянском языке. Если его переводить с древнееврейского, там тоже много такого, что вот, ну, может быть, много такого вот и чувственного в том числе. Потому что это же был порыв души, поющий и обращенный к Богу. Вот, поэтому вот этот псалтырь, который исполнение псалмов, если их в своей первозданной природе увидеть, ну, кому-то тоже может показаться, что это что-то похоже на песнопение протестантов. Где-то можно увидеть нотки похожие. Вот, потому что вот эта религиозная поэзия, религиозные чувства, религиозный восторг, который ты переживаешь и пытаешься это в словах, в песнях выразить, такого человека, трезвого, всегда смущает. Вот что они там поют акафисты свои, эти женщины? Меня вот раньше всегда возмущало. Потому что там очень много чувств. Вот. Но я понимаю, что это нужно людям, поэтому оно может быть. Поэтому здесь вот это вот, когда мы говорим про эстетическую составляющую, то здесь в эстетической составляющей много может быть вот разных нюансов.
Тут еще, знаете, вопрос меры ответственности. Вот когда одно дело, когда мы говорим «я раб Божий», да, и совершенно другое дело говорить про себя «я друг Божий». Тут мера ответственности просто другая. Рабом-то быть ведь гораздо проще. Ну, то, что пошлют, принес, то, что сказал, сделал. А друг — это уже другой уровень совершенно, тем более да, брат там и так далее.
А вот здесь я не соглашусь, понимаете? Нет. Рабом проще быть у человека. А вот рабом Божьим быть очень сложно, потому что Господь тебя выводит из рабства. Вот что такое, вот, вот это самое, наверное, интересное, что мы рабы Божии, которых Господь выводит из рабства. Тяжело быть рабом Божьим, тебя выводит Господь из этого состояния. Только ты привыкнешь в отношениях с Богом, вот, что все думаешь, вот так и так, все вроде. И тут же Господь в жизни, если ты действительно хочешь быть Его рабом верным, тут же Господь тебе в этом мире подкинет новую задачу, и ты уже выходишь из своего вот этого привычного какого-то состояния, из такого уютного своего личного болотца, эмоционального, такого чувственного, молитвенного даже, может быть, и приходится изменяться. Вот раб, он не может изменяться. Вот. И когда мы вот в рабской психологии, мы не можем изменяться. Вот. А Господь нам постоянно создает ситуации, когда мы изменяемся. И поэтому христианство – это есть постоянное преодоление своего внутреннего рабства. Причем преодоление не своими только силами. Вот этот важный момент. Вот, наверное, этот акцент очень важный. Почему в православии думают, что мы рабы? Вот, что есть вот это что-то рабское в человеке.
Известная апология рабства, да?
А?
Апология рабства.
Да, ну известная статья у Бердяева была, когда он про Розанова это писал, говорит, о вечно бабьем в русской душе. Вот, то есть вот это бабье предполагается что-то такое покорное.
Угу.
Если мы возьмем русскую такую специфику, то русская женщина предполагалась, что она очень покорная, что она такая никогда не возмущается, что там ее там муж мог там по домострою там что-то как-то наказать. И отсюда Русь-матушка, да, что у нас очень сильно материнское начало, вот это предполагается, да. И поэтому иностранцы говорят, вот, что вот у нас есть вот это арабское в русской душе что-то. На самом деле здесь, вот я еще раз подчеркну, что мы ощущаем себя рабами Божьими, называем, но человек сам себя не может вызволить из рабства. Вот некоторая такая покорность судьбе русского человека есть, наверное, вот это наша национальная черта, покорность судьбе, покорность тому, что будет, неизбежному даже чему-то. Даже какая-то...
Фатализм?
Да, здесь даже не фатализм, нет. Нет, здесь не фатализм, а здесь какая-то вот это терпение постоянное. То, что человек постоянно русский терпит, терпит и терпит. И об этом много же написано, что бунты происходят уже, когда уже все, терпения больше нет. Вот, и уже все, бунт русский, безжалостный, беспощадный, известный, да? Это пушкинское, по-моему, выражение.
Да, да,
он,
да.
Он же описал русский бунт, как, что он происходит, когда уже терпеть невозможно. А человек терпит до конца, до последнего, русский человек. Отсюда идет вот это вот представление о том, что вот русские, у них вот эта рабская психология. Вот. Еще раз подчеркну, я думаю, что это психология рабская не в плане социального рабства все-таки у русских, а психология именно рабская это в плане рабов Божьих. Но в том-то все и дело, что мы рабы Божии, но нас Господь постоянно выводит из этого рабства. Постоянно понимаем и осознаем, что нас Господь хочет, чтобы мы были друзьями.
А может, мы этого сами не очень хотим?
Ну, не знаю. Все-таки всегда в народе русском всегда была идея о каком-то таком мире идеальном, идиллическом мире, в котором будет, то есть, вот эта справедливость. Здесь, на земле, он, видимо, невозможен. Вот. Есть в этом какая-то обреченность русского человека, что на этой земле социальную справедливость не найти. В этом это есть, да. А почему не найти? Да потому что, в принципе, и условия географические такие, и сложно очень. Я думаю, вот лучше всего об этом сказал Тарковский, Андрей Рублев в его фильме. Вот в его уста вкладывает вот наш великий режиссер такие слова, что русский мужик, вот, он все терпит и молится только об одном, чтобы ему этот свой крест хоть как-то до конца донести. Вот это терпение, великое терпение русского народа часто воспринимается как рабство, к сожалению. А это не рабство. Это действительно терпение. и потому что русский человек понимает, что вот не изменить вот теми средствами, которые вот где-то в другом месте действуют. А у нас это не изменить, наверное. Ну, не знаю, это очень такая сложная тема.
Это сложная тема.
Потому что это
ведь на людей действует парализующе, когда они уверены, что вот я ничего изменить не могу. Все равно, что мы можем изменить? Ну, что я могу сделать? Ну, вот я ничего не могу сделать, от меня ничего не зависит. Самая вот такая наша любимая фраза у всех, да, я ничего не могу.
Ну,
а когда люди вот пытаются что-то сделать, а кто вот у нас спасает детей, благотворительные фонды, всякие женщины на своих хрупких плечах и организовывают, и потом рулят этим всем. И вот, а если бы они сами себе говорили, а я ничего не могу сделать, ну, помирают дети, помирают, государство денег не дает, ну, не дает, а что я могу сделать?
Ну, понимаете, все-таки... живот женщины, да, эти благотворительные фонды делают у нас.
Ну, не всегда женщины, это уже гендерные, получается, какие-то предпочтения. Есть и мужчины, конечно, есть. Несколько фондов известных мужчин организовали.
Да. Ну, я-то про другое говорю. Когда вот сейчас у нас ноябрь, и уже снег, и уже холод, и это будет до апреля.
Если не до мая, да.
И вот это вот больше, чем половина года. Все заморожено, вот это и нужно это как-то жить здесь, и что-то строить, и строить цивилизацию, не просто в юрте где-то согреться, а нужно строить цивилизацию, нужно стройки века, нужно там что-то придумывать. Вот это, конечно, не изменить, поэтому все-таки очень много влияет и наши географические условия на наш менталитет, что мы терпим, потому что 6 месяцев терпеть очень сложно. Вот. А мы все равно здесь, вот, на Урале, живем,
не уезжаем.
Не уезжаем. Вот. Это, конечно.
А вот вопрос: почему мы не уезжаем? Потому что у нас рабская психология, или потому что мы надеемся, что, несмотря на все, мы что-нибудь тут построим.
Да, пускай каждый об этом себе сам отвечает. Ну, все-таки в Екатеринбурге, если взять Екатеринбург как столицу Урала, и как вот воплощение многих проблем, эти все вещи, они как-то особо остро кричат о некоторой вот о том, что нам нужно изменить, найти вот этот баланс, чтобы что-то начать здесь сделать, брать ответственность на себя и, с другой стороны, не забыть вот этого великого русского терпения. Это все-таки положительное качество, я считаю, великое русское терпение. Это никакое не рабство. Это великое русское терпение, качество, которым нам наделил Господь, нас наделил Господь. Как раз-таки мы преодолеваем рабство через терпение. Мы же терпим не потому, что ломаемся. Терпим и не ломаемся. Вот что очень важно. А раб – это сломанный человек. Поэтому говорить о рабской составляющей с точки зрения европейца неверно. Русский человек, он не сломленный. Он терпит до последнего и до конца, и, как говорил Андрей Рублев в этом фильме, только молится о том, как бы крест свой донести. Это тема непростая, можно не любить.
Это очень сложная тема, потому что, например, вы говорите, вот русский человек, народ, а вот мне вот сложно в таких категориях рассуждать. Вот здесь отдельный человек, у каждого человека своя судьба. Кто-то сломался, кто-то не сломался, кто-то терпит, кто-то
сами
считает себя рабом, кто-то не считает.
Вы вот сами вопрос спросили. Нет, ну, это вообще сложно, но есть все-таки типажи. Если взять западного человека, он более рассудительный, он более договороспособный. Вот, у него более развит здравый смысл, прагматизм развит.
Ведь вы правильно сказали про обратную сторону терпения. Ведь русский человек терпит, а потом как не вытерпит, и тогда вот страшные вещи происходят.
И происходит канализация агрессии.
Да. В общем, это неисчерпаемая тема. Давайте тогда на сегодня завершим. Может быть, мы когда-нибудь вернемся просто к этой теме, когда повод будет. А я напомню, что мы обсуждали цитаты из статьи протоиерея Алексея Чаплина. Еще раз подчеркну, Алексея Чаплина, не Всеволода Чаплина. И статья эта называется «О потерянном рабстве и рыночной свободе». Ну, попытались мы немножко на эту тему поразмышлять. Я думаю, что когда-нибудь обязательно вернемся к этому. Спасибо, отец Александр. Я напомню, что в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь. Да, будьте друзьями Христу, и тогда мы все свои страсти сможем преодолеть.